Всем здравствуйте. Ну, я думаю, так, ага. Я думаю, кто хотел подойти, подошел. Для начала разрешите представиться. Нас зовут Алексей и Даша. Мы из компании Parallels. Я почему-то уверен, что вы нас совершенно не перепутаете. Мы вам сегодня расскажем увлекательную историю о том, как одна маленькая, но гордая команда разработчиков решила потягаться с одним хорошо известным в узких кругах крупным сервисом. И как бы наша компания могла бы им в этом помочь. А начнем мы издалека, точнее, свысока, совсем точно из облаков. Дело в том, что одно из направлений деятельности нашей компании, оно связано с разработкой программного обеспечения для построения публичных облаков провайдеров услуг. Да-да, вы не ослышались, мы занимаемся действительно только виртуализацией для маков, как это вот принято считать, да, и заехать сюда вполне целенаправленно, а не потому, что перепутали это мероприятие, скажем, там, не знаю, с Макволдом. Облака, построенные на нашей платформе, относятся к так называемым Software as a Service облакам. Их владельцы — это достаточно крупные поставщики облачных услуг, хостеры, телеком-провайдеры. На нашей платформе они строят системы, которые позволяют их клиентам, которые позволяют им предоставлять своим клиентам широкий доступ к широчайшему спектру различных сервисов, то есть от почты до VIP-телефонии. Клиенты, в свою очередь, это малый и средний бизнес, который буквально в пару кликов мышки, да, получает свое управление, получает себе полноценный офис электронный, там, с почтовыми ящиками на Exchange, корпоративным SharePoint порталом, не знаю, телефонией там на базе линка. Вот согласитесь, попасть в такую компанию очень весьма заманчиво. Теперь представьте себе, что вы написали некий сервис, да, пусть это будет, например, синхронизируемый блокнот, вроде одного хорошо известного, но только лучше. Вот, допустим, такой, да. Вот он называется Evernote, или вот как Даша его ласково называет, Evernote. И вы хотите его каким-то образом начать продавать. Вот в нем сейчас всего два пользователя, вы и ваш код. Развиваться как-то дальше нужно, да, поэтому к вам подходит ваш начальник, не знаю, там Иван Иванович, Петр Петрович, и говорит: все, бросай все, чем ты сейчас занимался, да, и давай там делать магазин, биллинг, не знаю, даже может рекламой заниматься. Вот кто из вас в такой ситуации оказывался? Поднимите руки. Вот видите, вот либо вот Даша самая честная, либо самая невезучая. Вот лично я, как человек, всю жизнь писавший для нелюдей, да, то есть для серверов, на этом бы сразу же погрустнел бы, да. Но, к сожалению, раньше это была действительно единственная реальная альтернатива, потому что подобные публичные облака, они хоть назывались публичными, да, но были совершенно закрытой экосистемой. Они предоставляли доступ только к тем сервисом, который поддержали разработчики платформы. И вот этому нашему приложению, этому нашей Evernote, единственный шанс попасть в такое облако, это было связаться с разработчиками данной платформы, например, то есть с нами, да, и договориться о поддержке. Но как бы все идет, все меняется, времена прошли, и сейчас вы самостоятельно можете в своем сервисе реализовать вот поддержку, поддержку интеграции с подобным облаком. Вот наподобие того, как вы можете интегрировать свое десктопное приложение в System Center Manager, да, вот точно так же вы можете интегрировать свой сервис в такое крупное публичное облако. И пусть владелец этого облака, он сам занимается всей этой ерундой, связанной там, не знаю, с рекламой, с продажами, а вы вот можете сосредоточиться исключительно на вашем сервисе, развивать его и доводить до ума. Более того, ваш сервис от этого даже только выиграет. Почему? Вот, допустим, вам необходим для его работы необходим домен, да? Вы что можете сделать? Можете просто попросить у облака этот самый домен. Облако пойдет, настроит все необходимые DNS-записи, сбегает к регистрару, там договорится, его зарегистрирует и предоставит вам вот на блюдечке золотой каемочки. Держите и пользуйтесь. И вам не нужно реализовывать это самостоятельно. И что самое важное, вам не нужно для этого гонять своего пользователя никуда. Пользователь, в свою очередь, получает очень удобные рычаги управления вашим сервисом. В каком смысле удобные? Они будут располагаться прямо вот в том же самом контрольной панели, в том же самом пользовательском интерфейсе, откуда он управляет почтовыми ящиками, своими сайтами и прочими другими сервисами, ну, которые он использует в своей повседневной работе. То есть, смотрите, вырисовывается очень замечательная картина. Вот вы, да, пишете сервис. А крупные поставщики облачных услуг, крупные провайдеры, телеком-провайдеры, да, продают его за вас и вместо вас. Вот скажите, не это ли, так сказать, мечта любого программиста? А осуществиться этой мечте поможет технология нашей компании, которая называется Application Packaging Standard. Прошу любить и жаловать. Сокращенно APS. Смотрите, не спутайте с ASP, как некоторые это делают. Даже у нас в компании, честно признаюсь. Интеграция на базе APS, она строится на трех основных компонентах. Это приложение, контроллер и пакет. Что такое приложение? Приложение — это, вот, собственно говоря, есть ваш сервис, вот это вот наша Evernote, да, которую мы написали. Для успешной интеграции все, что они нужны, это просто предоставить специальный интерфейс, который предоставляет доступ к ресурсам данного приложения. Да? При этом спектр этих ресурсов ничем не ограничен. Это могут быть хоть телефонные номера, хоть, не знаю, базы данных, вот все что угодно, все, что вы себе можете представить, и за что пользователь в конечном итоге может заплатить деньги. Да? Это приложение, как правило, запущено на какой-то внешней платформе. Ну, в данном случае у нас будет Azure в качестве примера. И вот там где-то функционирует. В отличие от него, контроллер, он запущен уже в облаке. Да? Его основная задача — это обеспечить вот эту интеграцию приложения в это самое облако, с одной стороны, а с другой стороны обеспечить возможность взаимодействия приложений друг с другом, как кирпичики, они сочетаются и строят какой-то новый функционал. Для этих целей контроллер реализует уже свой API, да, для предоставления доступа к ресурсам целого облака. И вот благодаря вот этому ваше приложение, совершенно, во-первых, попадает, собственно говоря, непосредственно в само облако, да, а во-вторых, чтобы получить доступ к ресурсам других приложений, ему совершенно не нужно знать об этих приложениях, которые рядом с ним функционируют. Вот пример с доменами я приводил. Ровно таким образом ваше приложение запрашивает у контроллера какой-то там домен, кто-то ему реализует и предоставляет, а вы его используете. Связывает между собой контроллер и приложение так называемый APS-пакет. Это манифест приложения, с помощью которого приложение рассказывает облаку о том, кто оно такое, что оно может и так далее. Пакет он инсталируется в контроллер и несет в себе информацию о интерфейсе приложения, точнее даже о двух интерфейсах. Во-первых, это программный интерфейс вашего приложения, а во-вторых, это пользовательский интерфейс вашего приложения. Вот программный интерфейс — это просто информация о том, какие ресурсы ваше приложение может предоставить, с информацией о том, как же, собственно говоря, ими управлять. А пользовательский интерфейс немножко интереснее. Это, значит, набор страничек на HTML или JavaScript, которые будут встроены контроллером в панель управления облаком, расширяя тем самым ее функционал за счет вашего функционала. Вот об этой части чуть попозже расскажет нам Даша. А мы сейчас плавно переходим к программному интерфейсу приложения. Когда мы говорим об описании интерфейса нашего приложения, мы оперируем такими терминами, как сервис, ресурс и тип. Сервисы — это составные части APS-приложения. Любое APS-приложение состоит из одного или нескольких сервисов, которые предоставляют доступ к ресурсам приложения. Вот тем самым, опять оговорюсь, доменам, почтовым ящикам, телефонным номерам и так далее и тому подобное. При этом каждый сервис он выступает контейнером ресурсов одного определенного типа. Он реализует весь функционал для управления ресурсами данного типа. То есть он позволяет этими ресурсами создавать, удалять, модифицировать. То есть когда мы описываем на самом деле интерфейс всего приложения, мы на самом деле описываем список сервисов нашего приложения и интерфейсы каждого из этих сервисов. Даже более того, забегая вперед, на самом деле эти интерфейсы каждого сервиса уже описаны, его просто надо реализовать. Ресурс является конкретным экземпляром некой сущности, которую предоставляет приложение. Формальным описанием этой сущности является тип, как несложно догадаться. А тип — это уже интерфейс отдельно взятого ресурса. Он несет такую информацию о том, что же ресурс данный может, какую информацию может предоставить, с какими другими ресурсами может быть связан, вот, например, с доменами. Да? И такую информацию, от каких других типов он может быть унаследован. Вообще наследование является достаточно центральной темой, достаточно ключевой темой всей концепции APS. Любой ваш ресурс должен быть унаследован как минимум от одного базового, который так называется — ресурс. Очень удивительно, очень, так сказать, неожиданное название. Помимо него, контроллер предоставляет еще множество других стандартных типов, таких как телефонный номер, база данных, веб-сайт. Я часто повторяю эти слова, но ничего страшного. Подобная система типов введена для того, чтобы унифицировать интерфейсы ресурсов, которые могут присутствовать в таком публичном облаке. Это сделано для того, чтобы облегчить задачу взаимодействия приложений друг с другом. Вот представьте себе, вы пишете приложение какой-то почтовой системы. Да? В этом случае в своих ресурсах вы можете реализовать и поддержать стандартный тип почтовый ящик. Это значит, этот тип внесен в спецификацию, и он хорошо известен. Тогда любое другое приложение, которому для работы нужен почтовый ящик, например, это может быть приложение защиты от спама, да, оно может с вами начать взаимодействовать. При этом ему совершенно без разницы, какая именно почтовая система реализует вот этот самый почтовый ящик. Это может быть Exchange, может, не знаю, там быть какой-нибудь Qmail, может быть ваше приложение. Оно просто запрашивает у контроллера ресурс, реализующий стандартный тип почтовый ящик. Если такой есть у клиента, да, то контроллер ему его возвращает. Он в подписке есть почтовый ящик, то он ему вернет. Дальше ваше приложение, вот тот самый спам-протектор, может там что-то с ним поделать, например, включить каким-то образом эту самую защиту. Замечательно. Получается, с помощью АПС приложения не только могут попасть в это облако, да, они могут еще и взаимодействовать друг с другом, порождая совершенно новый функционал, который никак разработчики платформы, то есть мы вообще не прогнозировали, не проектировали, не реализовывали. Более того, даже большинство разработчиков самой оригинальной системы тоже это никак не реализовывали. То есть как бы они представить себе не могли, что вот, ну, есть спам-протектор, замечательно, но то, что им еще автоматически почтовый ящик появится, да, и у пользователя это все соединится прямо на лету, ну, как пазл, так раз, и все, и заработало. Просто фантастика. Пользователь просто счастлив. Раз пользователь счастлив, пользователь счастлив ваш начальник. Это очередная икринка на ваш бутерброд с икрой большой. Да? С технической точки зрения интерфейс представляет собой просто RESTful веб-сервис, который оперирует JSON-объектами. Одна из причин такого выбора кроется в пользовательском интерфейсе. Я уже говорил, что, ну, по большей части пользовательский интерфейс пишется на JavaScript. И вот это сочетание REST-а и JSON для JavaScript, оно наиболее естественно. С другой стороны, нам необходимо зафиксировать набор операций, которые контроллер может вызывать на приложение в тот или иной момент. Например, при создании ресурса, при его удалении или модификации. Да? И вот, скажем, при этом контроллер, когда зовет, да, он всегда точно знает, что он хочет позвать. Но, скажем так, набор типов, набор данных, которые он хочет передать, да, он в общем случае ему без разницы. Да, во-первых, потому что данные приходят из нашего же пользовательского интерфейса. Так вот, большинство технологий удаленного взаимодействия, они, как правило, не позволяют добиться такой степени гибкости. Пример опять, на примерах лучше всего понимать. Берем SOAP. Если мы определяем метод create, да, мы должны определить набор параметров этого метода раз и навсегда. Вот. И вот REST и JSON, он, это простейшие технологии, которые позволяют добиться вот такой степени гибкости, которую мы хотим. То есть зафиксировать набор операций, при этом типы оставить более-менее гибкими. Всего спецификация PS определяет 9 операций, которые необходимо приложению реализовать для каждого из сервисов. Вот их полный список. При этом обратите внимание на словосочетание сервис if на наименование пути. Вот это вот не случайно. Помните, я говорил, что сервис — это контейнер ресурсов определенного типа. Так вот, переходя на терминологию REST-а, если перейти на терминологию REST-а, это нужно понимать буквально. Сервис — это просто, с точки зрения REST-а, контейнер ресурсов, которые в нем помещаются. Да? Ресурс, опять же, с точки зрения REST-а и с точки зрения реализации, это просто JSON-объект, который приходит на вход каждому HTTP-методу, да, каждого сервиса. А JSON-спецификация — это описание типов. То есть зафиксируйте еще раз себе. Сервис, по сути, определяет endpoint, на котором будет слушать ваш API. Да? Ресурс — это JSON-объект, приходящий для каждого HTTP-метода на этом endpoint, а JSON-спецификация — это описание типов. Вот, например, как бы могло выглядеть описание ресурса пользователя нашего приложения. Ну, просто обычный JSON. Даша подробнее на этом расстановится чуть позже, поэтому просто идем дальше. Согласитесь, вот реализовать такой интерфейс гораздо проще, чем инвестировать в полноценный биллинг и магазин. Согласны, нет? Если кто не согласен, то я сейчас прямо на примере вам покажу, как это сделать, и вы в этом окончательно убедитесь. Значит, давайте для начала посмотрим, как, собственно говоря, выглядит наше приложение. Вот обратите внимание, оно прямо сейчас, да, запущено в настоящем ажуре. То есть не в какой-нибудь песочнице в соседней комнате, как это обычно происходит, да, а в абсолютно нормальном ажуре. Поэтому давайте скрестим пальцы и попробуем. Для начала зайдем администратором. И убедимся, что, во-первых, оно работает, а во-вторых, там действительно два пользователя, я и мой код. Я как бы вам совершенно не врал, да. Вот это обычный веб-сайт. То есть это обычный веб-сайт на Azure, то есть обычное ASP.NET-приложение, написанное на базе стандартного шаблона, пустого шаблона в 2012 студии. Да, в Azure опубликовано как веб-сайт. Я не буду вам показывать, как это делается, потому что я более чем уверен, за сегодняшний день или там, за вчерашний день вы это видели много раз. Давайте просто сосредоточимся на том, как же реализовать такой интерфейс. Для начала нам необходимо подключить к нашему проекту этот самый REST. Для этого перейдем на вкладку управления NuGet пакетами и добавим так называемый Microsoft ASP.NET WebIP Framework. Вот он у меня уже добавлен, вы же сможете перейти на вкладочку онлайн, здесь в строке поиска набрать WebIP и поставить его из списка. Все остальные пакеты, которые вы здесь видите, они поставятся автоматически. Значит, вторым делом необходимо определить маршруты HTTP, значит, HTTP маршруты для всех поддерживаемых нами операций. Это, поскольку наш API достаточно однотипный, да, это делается с помощью всего лишь одной записи в таблице HTTP маршрутизации. Для этого переходим в класс Global Application, метод Application Start, и добавляем вот такие строчки. Смотрите, что обозначает вся эта абракадабра? Она означает, что приложение наше предоставляет доступ внутри каталога АПС. Каждый веб-сервис, как каждый наш сервис, реализован в виде отдельного веб-IP-контроллера. Он принимает три опциональных параметра. Каждый его метод может принимать три опциональных параметра. Идентификатор ресурса, название отношения и идентификатор связанного ресурса. Вот если кто помнит ту табличку в голове, да, может подтвердить. Если кто не помнит, Даша подтвердит, что вот этого достаточно, чтобы покрыть весь наш API более чем полностью. Приложение наше тестовое реализует всего три ресурса, значит, у нас будет три сервиса, стало быть, три веб-IP-контроллера. Давайте на примере одного из них, пусть это будет контроллер, скажем, для ресурса приложения, посмотрим, как же реализовать API для APS-сервиса. Добавляем новый веб-IP-контроллер, пусть он называется, скажем, Evernote App, Evernote Controller. Ой, я какое-то название плохое ввел. Ну, ничего страшного. Вот нам студия сгенерировала набор методов по умолчанию. Оставим их без изменения и добавим классы, которые реализуют нашу JSON-схему в нашем приложении. Это будут самые обычные классы публичные, без каких-либо наследований, просто самые обычные классы. Пусть это будет называться Evernote App. Значит, ой, не то сделал, ну, ничего страшного, повторим. Добавить новый класс, просто обычный класс. Evernote App. Вот они у меня заготовлены. Ага, вот. Обратите внимание, обычные публичные классы, да, которые представляют нашу JSON-схему. С помощью нее WebIP сможет JSON-объект сериализовать и десериализовать. При этом, когда объект будет поступать на вход вашего метода, он на самом деле будет содержать достаточно много публичных полей, много полей, но, к счастью, WebIP позволяет делать частичную сериализацию и десериализацию, да? Поэтому мы определяем только те поля, которые нам действительно нужны. Вот в моем случае мне нужно всего лишь три поля. Видно хорошо, да? Нужно всего три поля, я их как бы здесь определил. Отлично, переходим снова в наш WebIP-контроллер и заменяем все методы на более подходящие. Раз, два. Оп. Смотрите, значит, на самом деле все операции выполнены в основном в трех методах. Post что-то создает, put модифицирует, delete удаляет, ну и где-то что-то возвращает. Два других метода определены, но не реализованы внутри. Дело в том, что когда контроллер будет что-то звать, он ожидает, что методы будут. Поэтому очень сильно удивится, если вы скажете 404, поэтому методы определить мы должны, но в данном случае, например, мы вот эти не используем. Также наиболее внимательные могли ли заметить, что в таблице было операций 9, а здесь их всего 6. Все очень просто. Метод get в данном случае у меня реализует три операции, а значит метод для операции upgrade я не реализовал, потому что upgrade просто-напросто не предвидится в данном случае. Отлично, все просто. Осталось добавить только контроллеры для еще двух ресурсов. Это у нас будет пользователь и организация. Я это уже сделал. Вот это вот приложение, которое вот здесь вот запущено, которое я вам показал, да, оно уже полностью готовое. Там все определено. Давайте проверим, что оно действительно работает. Ну, самый простейший метод вызовем. Попробуем получить пользователя с идентификатором 1. Отлично. Что-то вернулось. Вот сейчас я приближу немножко, чтобы вы убедились, что запрос действительно шел куда-то далеко. Что-то вот возвращается. Клево. API работает. Переходим обратно к нашей презентации. Ой, что-то я немножко сбился. Ничего страшного, с любыми бывает. Ну, что я вам показал, скажете, обычный RESTful интерфейс, да? Все это как бы этот API не имеет совершенно никакого смысла, если мы не можем облаку рассказать о нашем существовании. Вот эта задача так называемого APS-пакета, про который я говорил. Это свое, то есть, что такое APS-пакет? Это набор специальных файлов. Он импортируется внутрь контроллера при необходимости и сообщает контроллеру о существовании вашего приложения. Он содержит такую информацию, как название, описание приложения, да, автор приложения, ссылка на лицензионное соглашение. Никуда без этого в нашем мире, да? Всю эту информацию контроллер вытаскивает из так называемого манифеста приложения, который включен в этот самый пакет. Вот она там, это просто XML-файл, в котором все это содержится, вся эта информация содержится. Плюс там же содержатся ссылки на другие файлики, составляющие наш пакет. Какие файлики? Схема приложения, это то есть набор JSON-деклараций, которые описывают наши типы. И другая часть — это пользовательский интерфейс, то есть набор тех самых файлов, вот тех вот HTML-страничек, графических элементов, вроде иконочек, там, картиночек, скриптов, да, которые контроллер извлечет из пакета, поместит в облако и встроит в пользовательский интерфейс панели. Звучит страшно, но на самом деле все очень просто. И вот сейчас очаровательная Даша вам покажет, как устроен АПС-пакет на практике и как реализовать этот такой интерфейс. Пожалуйста, Даша.
Ну что ж, вы уже 20 минут слышали про АПС. Полагаю, вам уже интересно посмотреть, как же он выглядит вживую. Ну вот перед вами стандартная панель управления, точнее, форма входа в панель управления. Ну, для большего интереса представим, что это у нас некоторый достаточно популярный провайдер с тысячами кастомеров по всему миру. Ну вот один из них заинтересовался нашим приложением Evernote и оформил себе на него подписку. Ну, собственно, так вот он видит свою панель управления. То, что находится под вкладкой Evernote, определяется полностью нашим пакетом. Мы решили, что подписчику будет доступна информация о приложении и возможность управления пользователями организации. Ну, при создании нового пользователя у нас, естественно, требуется ввести какие-то данные. Ну, пусть будет пользователь, не знаю, Джон Смит. Введем простой пароль. В качестве типа пусть будет такой, как есть пользователь. Ну и выделим ему немного дискового пространства. Но пока пользователь создается, давайте проверим, ну, давайте посмотрим, как же выглядит эта страница, собственно, внутри. Ну, это, как вы видите, HTML при JavaScript. За основу был взят Dojo Toolkit, это достаточно популярная библиотека. Наверняка многие из вас с ней уже в той или иной мере сталкивались. Конечно же, он был взят не в чистом виде, что-то было изменено, что-то было добавлено. Ну, в частности, были реализованы новые виджеты. Некоторые из них были использованы на странице. Ну, вот, например, поле ввода для имени пользователя, для логина, виджет пароль, селектор и слайдер. Для страницы было решено использовать стандартные элементы управления, ну, вот и кнопки Submit и Cancel, которые вы видели. О том, как они там появились, я вам расскажу чуть позже. Ну, вот на странице мы должны описать реакцию на нажатие данных кнопок. Ну, вот здесь реализована обработка в JavaScript сообщения о нажатии Cancel, приходящее от APS-контроллера. Ну, просто возвращаемся к списку пользователей. Если APS-контроллер говорит нам, что была нажата кнопка Submit, мы проверяем введенные данные, создаем пользователя и опять же возвращаемся к списку пользователей. Собственно, это те шаги, которые были сделаны на странице. Сейчас мы даже сможем с вами убедиться в этом. Ну вот вы видите список пользователей, теперь у нас содержит нашего Джона. Осталось только проверить, действительно ли этот пользователь появился в Evernote. Ну, можно просто обновить страницу. Ну, собственно, да, вот третий пользователь появился. Но мы с вами пойдем дальше. Мы попробуем под ним залогиниться. Так, логин у него был. О, простите, не туда. Так, Джей Смит. Сложный пароль. Ну вот, Джон Смит рад, у него появился новый сервис Evernote. Ну а мы рады тому, что у нас появился Джон Смит, потому что теперь наш менеджер может рапортовать о том, что число пользователей возросло. Ну, в нашем случае было 2 пользователя, осталось 3, значит, увеличилось число на 50% в первый же день выхода продукта. Ну, что же еще должно быть в пакете, вот помимо той страницы, которую вы видели? Ну, основную часть пакета составляет манифест приложения. Ну вот перед вами манифест нашего приложения Evernote. Ну, вот вы видите имя приложения, его версия. Помимо прочего, мы решили, что в нашем приложении будет определено 3 сервиса. Это сервис непосредственно приложения Evernote, сервис организации и сервис пользователя. При определении каждого сервиса мы указываем тот ресурс-тип, с которым он будет работать. Указываем это мы просто определяя путь к JSON-овской схеме внутри пакета. Сама JSON-овская схема выглядит примерно следующим образом. Ну вот перед вами это схема ресурса пользователь. Мы определяем идентификатор ресурса, ну, в формате URL. Также определяем базовый ресурс, от которого наследуется наш ресурс-тип. Ну, в данном случае, как и в подавляющем большинстве случаев при определении ресурса-типа, таким базовым типом будет выступать тип ресурс. Естественно, мы перечисляем свойства нашего типа. Ну, у нас приложение достаточно простое, поэтому все свойства простого типа. Но вот здесь, например, вместо того же стринга мог бы быть какой-нибудь комплексный джейсоновский тип. Мы можем указать какие-то дополнительные атрибуты, например, значение по умолчанию или является то или иное свойство обязательным. Достаточно значимую часть при определении ресурса является определение взаимодействия данного ресурса с другими ресурсами в системе. Ну, в данный ресурс пользователь у нас связан с ресурсом организации, который мы определили внутри пакета. Также мы решили реализовать систему Single Sign-On для нашего пользователя. Для этого мы запросили у APS, определяем, что у нас наш тип должен быть связан со стандартным APS-ным типом пользователя. Ну, в данном случае нам была нужна система Single Sign-On, но в случае, допустим, если вам потребовался бы какой-нибудь домен, здесь вот вместо стандартного типа мог бы быть он. Ну, это что касается определения, так сказать, программного интерфейса. При определении пользовательского интерфейса мы с вами снова возвращаемся к манифесту приложения. Мы должны, конечно же, указать то, где будет встроен данный интерфейс. Ну, в нашем случае это была панель управления подписчика. Также мы определяем те группы элементов, которые будут доступны на данной панели. Ну, это вот организации и список пользователей, те вкладки, которые вы видели. Каждая группа интерфейсов содержит в себе описание тех страниц, которые будут представлены. В случае с пользователями это была страница список пользователей, просмотр пользователя, редактирование, создание нового пользователя. Когда мы определяем нашу страницу, мы можем запросить у APS, чтобы также были показаны какие-то дополнительные элементы управления. В случае с созданием нового пользователя такими элементами были submit и cancel button. Собственно, вот так вот они и появились на нашей странице. Вы не поверите, но, собственно, это все, что было описано в нашем пакете. То есть то, что меня действительно приятно удивило при знакомстве с APS, это была именно простота реализации. То есть можно сосредоточиться на каких-то конфигурационных моментах и уже не сильно заботиться о пакете. Ну, я возвращаю слово Алексею.
Спасибо, Даш. Ну, вот такая последняя картинка, красивые иконочки, громкие имена. Вот эти вот люди прямо сейчас уже используют APS, то есть APS помогает им, APS помогает крупным провайдерам продавать их услуги с помощью, значит, наших панелей. Вот, не знаю, такие малоизвестные компании, как McAfee, например, малоизвестная компания Microsoft, да? Вот вы можете, конечно, заниматься всем этим сами, то есть сами писать магазины, биллинги, да? А можете довериться профессионалам, встать в очередь и быть практически на острие тренда. Вот некоторые из нескольких ссылочек. Вверху спецификация предварительной версии APS 2.0. Внизу совершенно нечитаемая ссылка. Это ссылка на данную презентацию. Если вы подойдете потом, я могу ее даже прочитать, даже записать. Спасибо огромное. Вот наши электрические координаты. Сейчас еще немножко есть время на вопросы. И я сейчас такой анонс специально говорил. За самый интересный вопрос, у меня вот есть лицензия Parallels Desktop нашего, я вам подарю. Пожалуйста, спрашивайте, если интересно.
Возвращаясь к тому вопросу, что я вам вчера задавал про облачное тестирование и подобные сервисы, насколько, вот я так понимаю, что с использованием этой технологии реально сконфигурировать эти, выставить все, эти, все нужные мне эндпоинты, которые будут запускать на сервере все, что мне нужно? Я могу, грубо говоря, выставить такой endpoint, который просто в экшене мне запустит на сервере какое-нибудь действие?
В принципе, можете. Вопрос целесообразности в данном случае непонятен, но можете, да. Нет, в принципе, да, я согласен. Если кто-то, например, захочет, будет использовать нашу панель для управления интерпрайза крупного, да, почему бы и нет. Там действительно может попасть приложение, которое… Вот там не обязательно только submit и cancel, вот, как Даша показывала. Может быть, совершенно любые контролы, любые операции. Просто они вот выражены в таких вот простых терминологиях. Ну, REST, в принципе, простой, всего 4 глагола, да. Ну да. Легко, нажимаете кнопочку и поехала. А где он развернут, как устроен, неважно. Ага, еще вопросы? То есть вопросов нет, никто не хочет этот самый. Но если вопросы появятся, мы в течение небольшого времени, в течение часа, наверное, с Дашей будем на нашем стенде находиться. Можете подходить туда, спросить. А вот за единственный вопрос человек получает лицензию Parallels. Parallels десктопа. Подойдите к нам, пожалуйста. Спасибо за внимание.
Раз. Раз, два, три. Раз, два, раз.